Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кризис и общество, зарплаты учителей и проблемы образования. Наука, вспоминают коллеги и ученики Виталия Гинзбурга. И всю первую половину часа сегодня мы будем говорить с польским историком, диссидентом, одним из лидеров движения «Солидарность» Адамом Михником. У микрофона Ирина Лагутина. Опрос в 9 постсоциалистических странах, проведенный американским исследовательским центром Pew, неожиданно показал, что далеко не во всех этих государствах люди довольны происшедшими переменами. Самое большое разочарование в капитализме испытывают венгры, за ними идут россияне, украинцы и болгары. Довольны своим положением чехи, поляки, словаки и бывшие жители Восточной Германии, то есть страны, в которых реформы носили более глубокий и более серьезный характер. Но, как ни странно, и в той же Чехии в эти дни перед празднованием 20-летия бархатной революции звучит немало критики. Нет, не реформ, а нынешнего состояния дел и результата, к которому эта революция привела. И вот такая странная ситуация. В этой части мира утвердились демократические ценности, есть свобода прессы, обеспечены права человека, но люди принимают это как данные и пессимистически ворчат. А в России свобода прессы уничтожена, права человека преданы забвению, суды в подчинении у государства, реформы свернуты, практически построен авторитарный строй, а общество, кажется, полно оптимизма по поводу того, куда движется страна. Что с нами со всеми происходит? Мы беседуем с польским историком и диссидентом Адамом Михником на террасе одного из дворцов Пражского града с видом на бесконечно красивые и в последние дни постоянно мокрые черепичные крыши старого города. А до этого мы полдня как раз и говорили об оптимизме и пессимизме на конференции «20 лет после падения железного занавеса».
Знаете, во-первых, я не до конца уверен, что в России такой полный оптимизм. И когда я приезжаю в Россию, я не слушаю полного оптимизма. Даже и в декларациях вашего президента, декларациях вашего премьер-министра, тоже нет такого стопроцентного оптимизма. Откуда пессимизм? Это самый хороший вопрос, потому что я был во всех странах посткоммунистических, и это я нашел во всех странах. Все в Польше, например, говорили там 5 лет тому назад, что великий успех – это Эстония. Я поехал в Таллин, я говорил с людьми, полный пессимизм, 100%. Во-первых, я бы сказал так, что у соседа трава совсем зеленее. Во-вторых, я не до конца согласен, что у нас все в порядке, а в России авторитарный строй. Я знаю, что много моих друзей в России так говорит, как вы. Но если мы подумаем и вспомним 25 лет тому назад, какие были наши желания? Во-первых, мы молились, чтобы были освобождены все политзаключенные, а их было еще много. Во-вторых, мы мечтали, чтобы была какая-то демократия, чтобы сняли цензуру, чтобы открыли границы, минимальные гражданские права, ну что-то бы было. Во-третьих, чтобы этот тоталитарный строй, советский строй, подох. Ну и посмотрите, добрый господин Бог выслушал на наши желания, наши молитвы, наши мечты, а мы пессимисты. Что касается моего анализа, он такой. Во всех наших странах есть такая тенденция для нашего путинизма. Что такое путинизм? Путинизм, как говорит господин Сурков, это суверенная демократия. Суверенная демократия – это значит, что я суверен. Я могу сажать в тюрьму всех моих оппонентов, несмотря на Страсбург, на Гагу, на Брюссель или на что-нибудь. Когда был в Москве, я пошел в суд послушать о процессах Ходорковского. Это был типичный процесс первых дней сталинизма. Конечно, не 1937 год. Это был, как, скажем, процесс промпартии. С другой стороны, я покупаю «Ведомости», и что я вижу? Статья Ходорковского, где он комментирует доклад Медведева. Но это ненормальный авторитарный строй, это что-то по-другому. Это такой, я бы сказал, мутант. Россия на сегодня – это мутант. Между авторитарным строем и демократией – это мутант. Между Евразией и Азиопой – это мутант между пониманием, где объективные интересы страны в будущем, где угроза для страны реальная, а пропагандой абсурдной, параноидальной, антиамериканизма и там самые враги России на сегодня, это великодержавная Эстония, великодержавная Грузия и так дальше. Но с другой стороны, нет другой такой страны посткоммунизма, где есть такой интеллектуальный потенциал, как в России. То, что там пишут, печатают, это самое интересное, я думаю, через полное 20-е столетие в России ничего похожего я не видел. Что касается наших стран, это неполноценный путинизм. Это такой лили-путин у нас. Но если посмотрите на Польшу, например, у нас были у власти уже два близнеца. Это вот такой польский вариант лилипутинизма. Посмотрите на Словакию. Там найдете, живет такой Мечиар, такой Фхицо, такой Слота. Если посмотрите на Чешскую республику, посмотрите на президента. Смотря на лозунги, его чехи так любят, как русские Путина. И так дальше, и так дальше. Откуда это разочарование? Я бы сказал так, что у нас был такой комплекс, что мы очень хорошие нации, очень хорошие люди, но только мы живем под режимом большевистским, советским. Если нам снять этот режим, мы будем жить богаче, как в Соединенных Штатах, зарабатывать как в этих штатах, и иметь такую социальную поддержку, как в Скандинавии, а работать, как в Польше, по старому режиму. Но это очень сложная задача, и в том смысле нам не повезло. Надо работать по-другому, Америки или Скандинавии не будет. Разочарование еще от того, что была такая мечта, что в конце концов все пройдет так, как надо. Будет фантастика. Фантастика существует в романах Жюль Верна, а в жизни ей нет. Но в конце концов, я думаю, что баланс этих 25 лет уже после перестройки, может, 24 года, абсолютно позитивно. Несмотря на то, что во всех наших странах есть разные вещи, и скандальные, и коррупция, и криминальная преступность, и авторитарные ломашки. Но в сравнении с годами застоя Брежнева это просто другой мир.
Вы знаете, вот что меня поразило из последних исследований, это отсутствие исторической памяти. Оно было вычеркнуто в России пропагандой, с моей точки зрения, потому что молодежь практически не знает ничего про перестройку. Выросло новое поколение, которое знает только Путина. Все-таки 10 лет Путина – это очень большой срок. И эти люди не живут теми ценностями, которыми жили мы, поколение, скажем, 40-летних даже. Но абсолютно такой же процесс происходит в Восточной Европе. Выясняется, что тоже молодое поколение не знает, а старые не помнят, кто были лидерами революции, кто возглавляли движение за свободы.
Это нормально. Так было во всей истории. После любой революции, революционеры, после своей победы, они тоже разочарованы. Потому что, ну как же, мы боролись. А что мы видим? У власти какие-то другие люди, может быть, воры, может быть, они нечестные. Но это жизнь. Свобода, демократия для всех, не только для порядочных героических революционеров. А общество таких порядочных героических революционеров уважает только через 5 минут после революции. А потом забывает, а потом их не любит. Почему? Потому что они были другие, не так, как мы. Нам нужен кто-то из нас. А они были другие. Если они боролись с такой империей, значит, они не до конца нормальные. Немножко они психи. Немножко у них другой генетический код. Вот и в демократии, вы помните, как случилось после Второй мировой войны. Черчилль выиграл великую войну с Гитлером и проиграл выборы. Во Франции Де Голль пошел в отставку на 10 лет. Я думаю, что не надо обижаться ни на демократию, ни на свое общество. Не надо было иметь иллюзий, что все будет как в рае. Но, наверное, это не рай, но это уже не ад.
Вот вы сказали на конференции, что это была единственная революция, которая воевала не за утопию, но она все-таки воевала за иллюзию. А вы сказали, что за свободу.
За иллюзию такую, что много из людей, может быть, меньше среди диссидентов, революционеров, как захотите, меньше. Но они делали, что хотят снять нажим полицейского тоталитарного государства, и будет все хорошо. И это не была утопия, но это была и демократия, и иллюзия, что демократия решает все. А демократия всего не решает. Демократия решает свободу. И гражданские права элементарны. Но демократия не может решать, кто из нас будет счастлив. Это зависит уже от нас и от Бога.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы беседуем с польским диссидентом, историком, одним из лидеров движения «Солидарность» Адамом Михником. Мы с вами разговариваем сразу после того, как Восточная Европа и Европа в целом отметили 20-летие крушения Берлинской стены. Но вам не кажется, что Россия сейчас пытается выстроить новую стену? Стену вокруг себя и тех государств, которые она считает сферой своего влияния или своим защитным кордоном, если хотите, от НАТО?
Во-первых, я бы сказал, что нет одной России сегодня. Но, наверное, есть в России тенденции империалистические, имперские, и есть тенденции демократические. Я знаю даже и в кругах власти автократов, империалистов, и знаю демократов, западников, людей, которые прекрасно понимают, что будущее России – это свобода, демократия, связь с Европой, с миром демократии. Что это один возможный путь к модернизации.
Я как раз не исключаю, что есть люди, которые прекрасно понимают, что с Европой, с Западной Европой надо строить хорошие отношения, но не о ней в данном случае речь. Речь о, например, об Украине или о Молдове.
Я думаю, что и Кавказ, и Молдовия – это великие ошибки в политике Кремля. Я думаю, что это может быть результат такой выдуманной неполноценности, что теперь мы покажем, кто у нас имеет настоящие штаны. Мы покажем этим проклятым грузинам и этим предателям с Эстонии. Но реально, смотря на это полный бред. И в этой политике не будет ничего хорошего для России. Потому что даже если они обижают грузинов или эстонцев, да, это не обеспечает России нормальной жизни. Это такая лили-политика. Лилипутская, не хочу сказать лилипутинская, но лилипутская политика. Будущее России в другом. Кто-то хочет делать занавес, новый жизнь занавес. Да, правда, есть такие тенденции. Это тенденции авторитарные, антидемократические. Им совсем лучше закрытое общество. Потому что есть открытое общество. Это приезжает, это болезнь свободолюбия из-за границы. А того не любят кагибисты, спецслужбы или просто преступники в рядах бюрократии.
Знаете, я иногда вижу совершенно другое. Вот вы сказали, говоря о тех изменениях, которые произошли в России, что свобода выезда есть. Есть какая-то свобода слова. Она сохраняется еще в интернете, в отдельных изданиях. Но классический пример – это молодежь, которая приезжает сюда, в Чехию. И они сидят в чешской пивнушке, пьют чешское пиво и говорят: «А наша российская лучше». И, знаете, я думаю, насколько глубоко проникла эта пропаганда национализма, что она отражается даже на вкусовых качествах вот этих вот юнцов.
Я не думаю, что это... Я знаю, что это будет обида для вас, что я скажу, но я не думаю, что это исключение. Если вы думаете, что поляки или венгры, которые приезжают в Прагу и пьют пиво чешское, говорят по-другому, это ваша ошибка. Это то же самое, да.
Поляки или словаки, которые приезжают в Прагу и пьют чешское пиво, тем не менее уважают соседей и не завоевывают соседние страны, не пытаются, по крайней мере.
Знаете, эти молодые русские люди, которые здесь приезжают, они тоже не завоевают. Они всю жизнь пили Балтику, да. Но нет, я не хочу сказать, что в России нет популизма, но он тоже есть во всех странах. Вот это тоже для России не исключение. Но где разница? Популизм, например, в Польше у власти – это несчастье для Польши. Популизм в Москве у власти – это несчастье для мира. Потому что в наших странах другие масштабы. Механизм похожий, но масштабы другие. Вы знаете этот анекдот, как это рассказывали литовцы, как шла дебата, Литва будет независима или нет. И русский медведь говорит литовской зайке: ну, зайчка, ты знаешь, но мы будем жить вместе. Он хороший мишка, симпатичный, говорит: ну, может быть, так один и второй раз мы поссоримся. Ты мне войдешь на ногу, я тебе.
Когда вы смотрите на эти страны, такие как, я имею в виду, в первую очередь, Грузию, Украину, в которых в обеих странах ярко выражены прозападные тенденции, по крайней мере, есть стремление, в Грузии большей части общества, в Украине меньшей, к стремлению к демократическим реформам, к западному образу жизни, опять-таки, к западным ценностям. То, что делает сейчас Объединенная Европа, то, как она относится к этим странам, идет на пользу? Или, как я сегодня услышала, например, лучше, чтобы эти страны созрели сами? И только они сами себе могут помочь.
Я слышал много раз этот вопрос, когда я был в Тбилиси, когда я был в Киеве, во Львове. Наверное, так. Демократия в Украине – это будет дело украинцев. Не Евросоюза, не французов, не никого другого. У нас есть во всех наших странах такая тенденция, что если что-то происходит не так, кто виноват? Иностранцы, другие. Во время Советского Союза это, конечно, были советские. А теперь это Брюссель, потому что у них такие там условия страшные, стандарты драматические. Я это слышал от очень серьезных людей, например, в Будапеште. Да. Наверное, это происходит и в Украине. Меня там спрашивают, почему Европа нас не поддерживает. А как вас можно поддерживать, если вы сами себе делаете такой театр, как война между Тимошенко и Ющенко, да. Что Париж, Берлин, Варшава может сделать, да. Наверное, Польша нетипичная страна. Мы поддерживаем Украину и немножко по сентименту для свободы и в наших прагматических интересах. Мы думаем, что независимая Украина – это шанс для нас всех, для России тоже. Но Украина под нажимом России – это подарок для вашей черной сотни, да, российской. Потому что не может эта банальная мысль, не может существовать на свободе страна, которая угнетает свободу другой страны, другой нации. Это очевидно. Знаете, Евросоюз, что они думают? Во-первых, у них нет компетенции, да. Так как в России никто не понимает, какая разница между Испанией и Каталонией, да. Так в Париже практически никто не понимает, какая разница между Москвой и Киевом. Так что они поняли, что существует такое, как Украина, это уже невероятный успех, да. Что касается Кавказа, это никто не понимает, что там происходит, да.
У Кавказа нет газа, который Россия бы им отключала, чтобы Европа знала, что такое Кавказ.
Это правда. Абсолютно так. Совершенно верно. Знаете, смотря с берлинской и с парижской точки зрения, чеченская война – это что-то другое, чем для русского демократа. Русский демократ прекрасно понимает, что были две возможности. Какой результат на нас свободе? На нас его. Ведь Чечня – это практически не независимая страна. Русские там уже не приезжают. Но это бандитская страна, где убивают людей. Белый день. Эстемиров. Русские демократы додумали. И я с ними был согласен, что надо договариваться с Масхадовым. Что будет теперь с Кадыровым, мы не знаем. На одном мы знаем 100%. Ничего хорошего не будет. Но с точки зрения Парижа или Берлина, да, в конце концов, стабильность. Стабильность сталинского типа. Но стабильность. Нет бардака. Но надо понимать, что на сегодня будет такая тенденция, потому что эта идея «свобода для всех», она была использована и компрометирована через политику Джордж W. Буша. И сегодня будет другая волна. Русские демократы, интеллигенты, они максималисты. Все на сегодня. И сказать до конца. Спросить одного из моих друзей, великий человек, мой личный друг, что он думает про поэзию Пушкина. Он вам ответит. Во-первых, надо сказать, что режим Медведева и Путина нелегитимный.
Когда вы сейчас вспоминаете вот это время 20 лет назад, что приходит на ум, что приходит в память в первую очередь?
Во-первых, я думаю, что завтра, после моего сна, я боюсь открыть глаза. Потому что боюсь, что покажется, что все это сон только. Что я сижу в моей любимой тюрьме в Варшаве, и же все это была моя мечта только через ночь, во время сна. Что была перестройка, что пришла свобода, что все переменилось. Я боюсь, что нет, это будет сон. Что я думаю? Я скажу откровенно, я не думал, что я доживу к конца коммунистического строя. Я доверял, что будут перемены какие-то, эволюция. Мне рассказывал мне мой московский друг Сергей Ковалев, что одному его другу из диссидентского движения во время допроса КГБисты сказали: «С чем вы хотите бороться? Ведь наш строй будет 300 лет. 300 лет мне это хватает».
Когда мы шли по Пражскому граду, мимо нас почти пробежала толпа польских туристов. Увидели, остановились, бросились к Адаму Михнику, стали фотографироваться, просить автограф. А я подумала, вот шел бы сейчас по граду Сергей Ковалев, и попалась бы ему навстречу группа молодых российских туристов. Я уж не спрашиваю, остановились ли бы они, узнали бы. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа. Зачем?